Он не пользовался у детей особой симпатией. Он не был похож на мистера Чипса, учителя из романа Джеймса Хилтона, который прозябает в забытом богом уголке Америки в ожидании, когда Росс Хантер обратит внимание на его таланты. Однако его уважали, и многие ученики на его примере осознали, что преданность делу, какой бы эксцентричной и жалкой ни казалось, может быть достойна уважения. Мэтью Берг любил свою работу. Он сел в машину, слишком сильно выжал педаль газа, и мотор заглох. Подождав, он снова завел двигатель и, настроив радио на портлендскую станцию с рок-н-роллом, прибавил звук почти до максимума. Ему нравился рок-н-ролл. Выезжая со стоянки задом, он снова заглох, и пришлось заводить двигатель по новой. Мэтью жил в маленьком домике на Тегард-Стрим-Роуд, и к нему редко заглядывали гости. Он никогда не был женат, а из родственников имелся только брат, который жил в Техасе, работал на нефтяную компанию и никогда не писал. Но Мэтью привык к одиночеству и ничуть им не тяготился. Притормозив на пересечении Джойнтер-авеню с Брок-роуд, он повернул в сторону дома. Тени стали длинными, а дневной свет окрасился в ровные золотистые тона, как на картинах французских импрессионистов. Слева показался Марстон-хаус, и Мэтью невольно задержал на нем взгляд. «Ставни!» — громко произнес он, стараясь перекричать радио. «Ставни! Снова на месте!» Взглянув в зеркало заднего вида, он заметил, что на дорожке возле дома стоял автомобиль. Мэтью преподавал в Салем-Слоте с 1952 года, но никогда прежде не видел у входа машин. «Неужели там кто-то поселился?» — спросил он сам себя и продолжил путь. 16. 6 часов вечера. К удивлению отца Сьюзен Билла Нортона, первого члена городского управления Салем-Слота, Бен Мирс ему понравился. И даже очень. Билл был крупным, крепко сложенным черноволосым мужчиной, который сумел не располнеть и после 50. В юности, не закончив последнего класса школы, он с благословения отца отправился служить на флот, а вернувшись, начал вставать на ноги, проявляя недюжинное упорство и целеустремленность. В 24 года он все-таки решил сдать экзамены за школьный курс и получил аттестат. Билл не относился к тем заносчивым трудягам, что отличаются крайней нетерпимостью к интеллектуалам в силу того, что по объективным причинам или по собственной лени они сами не получили достойного образования. Однако Билл терпеть не мог хлюпиков, как он называл некоторых длинноволосых одноклассников с телячьим взглядом, которых Сьюзен иногда приглашала домой. Особенно его раздражало в них отсутствие основательности. Он не разделял симпатии жены к Флойду Тибетсу, с которым Сьюзи встречалась после окончания школы, но и особого раздражения тот в нем не вызывал. У Флойда имелась приличная работа, и Билл считал его умеренно серьезным. К тому же он был местным. Впрочем, к местным можно было отнести и Бена Мирса.
«Только не доставай его насчет легкомыслия», — попросила Сьюзен, услышав звонок и поднимаясь открыть дверь. На ней было легкое зеленое платье, а волосы собраны сзади и схвачены широкой лентой.
«Можешь на меня положиться, Сьюзи», — засмеялся Билл. «Когда это я тебя подводил?»
Смерив его недоверчивым взглядом, она нервно улыбнулась и направилась к двери.
Парень оказался худощавым и подвижным, с приятным лицом и копной густых черных волос, явно недавно вымытых. Одежда Биллу тоже понравилась. Новые джинсы и белая рубашка с закатанными до локтей рукавами.
«Бен, это мои родители, Билл и Энн Нортон. Мама, папа, это Бен Мирс».
«Здравствуйте, рад познакомиться». Он сдержанно улыбнулся миссис Нортон, и та ответила: «Здравствуйте, мистер Мирс. Мы впервые видим живого автора воочию. Для Сьюзен это настоящее событие». Он снова улыбнулся. «Все в порядке. Я вовсе не маститый классик и себя не цитирую». «Здравствуйте», — произнес Билл и поднялся из кресла. Своим трудом он пробился в профсоюзные лидеры в портлендских доках, и его рукопожатие было крепким и сильным. Рука у Мирса оказалась твердой и вовсе не рыхлой, как бывает у домашних хлюпиков, и Биллу это понравилось. Тогда он перешел к следующему испытанию. «Хотите пиво? У меня там есть охлажденное», — махнул он в сторону задней веранды, которую пристроил собственными руками. Хлюпики неизменно отказывались. Большинство из них курили травку и не могли позволить себе испортить кайф. «С удовольствием», — отозвался Бен с улыбкой. «Надеюсь, у вас его хватит». Билл расхохотался. «Наш человек! Пошли!» При звуке этого смеха с женщинами, так похожими друг на друга, произошла странная метаморфоза, как будто беспокойство одной из них телепатически перешло к другой. Энн Нортон нахмурилась, а лоб Сьюзен, наоборот, разгладился. Билл провел Бена на веранду. На табуретке стоял ящик со льдом, в котором лежали банки с пивом. Вытащив одну, Билл бросил ее Бену, и тот ловко ее поймал, стараясь не взбалтывать. «Хорошо у вас тут», — сказал Бен, разглядывая жаровню на заднем дворике. Она была сложена из кирпичей, и над ней струился раскаленный воздух. «Я тут все делал своими руками, так что по-другому и быть не может», — пояснил Билл. Бен, не отрываясь, сделал несколько больших глотков, после чего рыгнул. «Еще один балл в его пользу». «Вы понравились Сьюзи», — сказал Нортон. «Она очень хорошая девушка». «К тому же практично», — добавил Нортон, тоже рыгнув. «Она говорит, что вы написали 3 книги и их издали». «Это правда». «Хорошо продаются». «Первое хорошо», — ответил Бен, не вдаваясь в подробности. Билл Нортон, понимающе кивнул. «У парня хватало мозгов не распространяться по поводу своих доходов». «Поможете пожарить сосиски для хот-догов?»
«С удовольствием».
«Их нужно слегка надрезать, чтобы не лопнули. Знаете об этом?»
«Знаю», — ответил Бен и с улыбкой проделал указательным пальцем диагональный надрез в воздухе. Подобные надрезы на натуральной оболочке сосисок не позволяли надуваться пузырям.
«Вы точно из наших краев», — одобрительно заметил Билл. «Берите вон ту упаковку, а я принесу мясо. И не забудьте ваше пиво.
Ни за что на свете».
Задержавшись на пороге у двери, Билл вопросительно посмотрел на Бена.
«А вы основательный человек?» — поинтересовался он.
«Не то слово», — заверил Бен без улыбки и даже немного угрюмо.
«Отлично!» — кивнул Билл и вошел в дом. Опасения Бэбс Гриффин насчет грозы не оправдались, и ужин на заднем дворе прошел замечательно. Легкий ветерок вкупе с дымком от углей отгонял комаров. Женщины убрали бумажные тарелки и специи и, устроившись с пивом, вдоволь посмеялись над Беном, которого Билл, ловко используя порывы ветра, разгромил в бадминтон со счетом 21-6. Бен с искренним сожалением отказался от реванша, показав на часы. «Я работаю над книгой», — пояснил он. «И сегодня мне надо написать еще 6 страниц. А если напьюсь, завтра утром не сумею прочитать даже то, что напишу». Сьюзен проводила его до калитки. Домой он отправился пешком. Билл, заливая водой угли в мангале, кивал своим мыслям. Этот парень сказал, что он основательный, и Билл склонен был ему верить. Бен не задирал носа, и к тому же человек привык работать даже после ужина. Наверняка сумеет пробиться в жизни. Однако Энн Нортон симпатии к Бену так и не прониклась.
17. 7 часов вечера. Флойд Тибетс завернул на покрытую гравием парковку возле кафе через 10 минут после того, как его владелец и по совместительству бармен Делберт Марки зажег новую неоновую вывеску своего заведения со светящимися розовыми буквами «У Делла» высотой не меньше 3 футов. Солнце скрылось, в сгущавшихся сумерках на небе олел закат, и скоро в низинах заклубится туман. Через час-другой в кафе потянутся завсегдатые. «Привет, Флойд!» — сказал Делл, доставая из холодильника бутылку пива. «Как жизнь?» — «Более-менее», — ответил тот. «А вот пиво — это то, что нужно». Высокий, с аккуратно подстриженной светлой бородкой, Флойд был одет в брюки и пиджак, как и надлежало заместителю начальника кредитного отдела банка, в котором он трудился. Работа ему, в общем-то, нравилась, хотя и начинала потихоньку приедаться. Он чувствовал, что плывет по течению, но вовсе этим не тяготился.